сказал бы Боря Медников, черти что и сбоку бантик, предполагая версию, Вожиков, завладев наганом, встретился в Новосибирске с Зоркальцевым. Дальше, Игнатич, пока не знаю. Жаль, что не знаешь. Бирюков отложил телеграмму и вгляделся в присланную майором Шахматовым фотографию Савелия Вожигова. Снимок был сделан без малейшей претензии на художественность. Со стандартного фаса смотрел коротко стриженный губастый подросток с удивительно добродушным лицом. За время работы в уголовном розыске Антону доводилось в процессе расследования встречаться с убийцами. Стараясь выявить мотивы, побудившие людей на крайне тяжкое преступление, Антон каждый раз при таких встречах пристально изучал лица подследственных. В большинстве случаев это были угрюмые морды дремучих дегенератов или безнадежно опустившихся алкоголиков. Иногда, правда, попадались убийцы интеллигентного вида, однако и на их лощенных физиономиях природа оставляла своеобразную печать, подсказывающую, что этот интеллигент способен на любую гадость. Решив проверить возникшее предположение, Бирюков повернул фото к Голубеву. «Как думаешь, может такой добродушный парень убить человека?» «Нет, по-моему». «Разве только непреднамеренно, по какой-нибудь случайности», — после некоторого раздумья ответил Голубев и показал Бирюкову ориентировку с фотографии Зоркальцева. «Вот этот товарищ, судя по портрету, в экстремальных условиях может отмочить хлесткий номер. Посмотри на прищур глаз, на ухмылочку. Они криком кричат: «Я Супермен!» Надо, Слава, переговорить со следователем, чтобы он пригласил Тюленькина и провел опознание по этим фото. Я завтра уеду в управление угрозыска, поэтому результат немедленно сообщи Шахматову по телефону. — Будь сделано, — отчеканил Голубев. — Личное письмо. Почему не читаешь? Бирюков только теперь обратил внимание на адресованный ему конверт с припиской «Личное». Письмо было написано на двух тетрадных листках, в клеточку, крупным четким почерком, каким обычно пишут учителя начальных классов. «Дорогой Антон, помнишь ли ты свою односельчанку и одноклассницу Галину Терехину? Кажется, совсем недавно мы с тобой встречались в нашей родной Березовске, а вот уже, оказывается, пошел 7-й год, как я перевелась из сельской школы и теперь учительствую в Новосибирске. Не удивляйся, что мне понадобилось тебе написать. Произошел ужасный случай с одним из моих хороших знакомых, и я невольно вспомнила о тебе, сотруднике уголовного розыска. Из уважения к этому человеку не хотелось бы вспоминать некоторые подробности, но все-таки нахожу нужным их сообщить на случай, если ты займешься этой историей, и благодаря твоему опыту и таланту, может быть, прольется свет на очень темное, запутанное дело. Уже вторую неделю изводятся от горя, а родственники обращаются ко всем знакомым, надеясь узнать что-то новое. Возле каждого из отделов милиции в Новосибирске расклеены листовки с портретом. Разыскивается человек. Кто знает, просим сообщить. А случилось хуже не придумаешь. 11 июня Геннадий Митрофанович Зоркальцев уехал из дому, сказав жене ненадолго, на своей машине, и до сих пор не вернулся. Красивый мужчина, нашего с тобой возраста, за 30 лет. Брюнет, худощав, лицо несколько южного типа, умен, культурен, немного скептик и насмешник, работал инженером, был на прекрасном счету, за несколько дней до исчезновения уволился и никуда не поступил. Жена молодая, блондинка, умна, обаятельна, зовут Таней, работает в геологическом тресте, детей нет, жили вдвоем, квартира в центре города, отлично меблирована и обставлена антикварными редкостями, со вкусом отделанная поистине золотыми руками Геннадия Митрофановича. Доказательство его мастерских рук еще роскошная дача с великолепным камином, спроектированная самим Зоркальцевым, гордость его, которую он любил всем показывать. В квартире я была, а на дачу, жалею, не съездила. Незадолго до увольнения Гены с работы дача сгорела. Пожар произошел наподобие взрыва. В результате ничего не осталось. После этого среди знакомых поползли какие-то смутные предположения, будто дачу и машину грозился уничтожить некто Фарфоров Вадим, жена которого вроде бы когда-то была любовницей Зоркольцева, хотя все мы знали Гену как человека, женщинами не увлекающегося. И опять же, угроза угрозами, а с другой стороны, Фарфоров человек бесспорно добропорядочный, и очень трудно поверить, чтобы он занялся разбойными делами, тем более что жены его с прошлого года нет в живых. К чему столь запоздалая месть? Подробностей ее смерти не знаю, слышала, будто она где-то утонула. Фарфоров теперь живет холостяком, замкнуто, работает в геологическом тресте начальником отдела. Таня, жена Зоркольцева, у него в подчинении. Вопросов, Антон, много. Например, кто поджег Зоркольцевскую дачу? Из каких соображений этот пожар учинен? Почему Зоркольцев так спешно уволился с завода и последнее время нигде не работал? Какие и с кем у него были общения? Откуда имел средства? Жил Гена более чем явно непосредством, пока известно одно — человека нет. Антон, возможно, я сообщила тебе банальность. Я в этом мало разбираюсь. Ну, тогда извини. Хотелось бы с тобой увидеться и переговорить подробно. Будешь в Новосибирске — непременно заходи. Адрес мой указан на конверте. С уважением, Галина Терехина. Бирюков протянул письмо Голубеву. «Прочти, Слава, кажется...» Один из наших старых знакомых в дело вплетается. Глава четвертая. Утром следующего дня Бирюков выехал в Новосибирск. Электричка резко постукивала на стыках рельсов. Мимо мелькали выстроившиеся рядком вдоль железнодорожного полотна молодые березки. За ними красовались разномастные домики дачных кооперативов. Глядя в окно, Антон перебирал в памяти последние события. Выводы складывались неутешительные. Долгое время мысли крутились вокруг минчанина Савелия Вожегова. Вопрос возникал за вопросом. Есть ли какая связь между Вожеговым и смертью охранника Колчина, сопровождавшего по железной дороге вездеход тюменских геологов? Допустим, наган с боевыми патронами похитил Вожегов, но что побудило Вожегова ехать из Белоруссии в далекую Сибирь? Не был ли Вожегов раньше знаком с Зоркольцевым? Где, на какой почве пересеклись их пути? Предположим, иное, они встретились в Новосибирске случайно. Что между ними произошло? Куда они ехали? За размышлениями Антон не заметил, как пролетело время. В прохладном вестибюле управления внутренних дел Бирюков предъявил козырнувшему постовому сержанту удостоверение личности и по широкой лестнице поднялся на третий этаж. Начальник отдела розыска Шахматов находился в своем кабинете. Моложаво, подтянутый ростом и шириной плеч под стать Бирюкову, он дружески пожал ему руку. Антон вынул из внутреннего кармана штатского пиджака заключение экспертизы по крови и увеличенные фоторепродукции отпечатков пальцев –